Шаг 11. Книга 12 шагов и 12 традиций. Стремились путем молитвы и размышления углубиться в прикосновение с Богом, как мы понимали Его, молясь лишь о знании Его воли, которую нам надлежит исполнить, и о даровании силы для этого. Молитва и медитация являются нашими основными средствами достижения сознательного контакта с Богом. Мы, члены анонимных алкоголиков, люди активные. Мы получаем удовольствие от решения жизненных задач, пожалуй, впервые в нашей жизни, и пытаемся оказывать действенную помощь тем алкоголикам, с которыми нас сталкивает жизнь. Неудивительно поэтому, что мы часто с пренебрежением относимся к серьезной медитации и молитве, считая их необязательными. Конечно, мы признаем, что в чрезвычайных обстоятельствах они могут помочь. Но поначалу многие склонны рассматривать их как загадочное ремесло служителей церкви, от которого мы надеемся получить некую косвенную пользу. А кое-кто и вовсе не верит ни в медитацию, ни в молитву. Некоторым новичкам и тем бывшим агностикам, которые все еще рассматривают группу анонимных алкоголиков как высшую силу, утверждение о силе молитвы вопреки всем логическим доводам и опыту многих людей кажутся неубедительными и неприемлемыми. Те из нас, кто когда-то чувствовал так же, относятся к ним с пониманием и сочувствием. Мы прекрасно помним, как у нас что-то в глубине души продолжало восставать против идеи поклонения какому-либо Богу. У многих из нас была железная логика, которая доказывала, что никакого Бога нет. Посмотрите, сколько в мире несчастных случаев, болезней, жестокости и несправедливости, говорили мы. А все несчастные жизни, которые являются прямым результатом неуправляемых трагических обстоятельств и врожденных дефектов. В этой схеме нет места справедливости, а потому нет и никакого Бога. Иногда мы шли по другому пути. Конечно, говорили мы себе, курица, возможно, существовала раньше, чем яйцо. Вселенная, несомненно, имела какую-то первопричину, некого атомного Бога. Возможно, попеременно то горячего, то холодного. Нет никаких доказательств того, что существует Бог, знающий о людях и проявляющий заботу о них. Нам нравилось товарищество анонимных алкоголиков, и мы сразу признавали, что оно творит чудеса. Но мы шарахались от медитации молитвы с упорством ученого, который решительно отказывается выполнять определенные эксперименты за опасения, что он докажет неверность его любимой теории. Потом, правда, мы все же решались на эксперимент, и когда он приводил к неожиданным результатам, мы испытывали новые чувства. Фактически у нас появлялось новое знание, и оно убеждало нас в ценности медитации и молитвы. Как кто-то удачно выразился, над молитвами глумятся в основном те люди, которые сами никогда не пробовали молиться как следует. Те из нас, кто стал регулярно молиться, не могут обходиться без молитвы, как без воздуха, пищи или солнечного света. И по одним и тем же причинам. Когда мы отказываем себе в воздухе, свете или пище, наше тело страдает. Точно так же, когда мы отказываемся от медитации и молитвы, мы лишаем наше сознание, наши чувства и нашу интуицию жизненно необходимой для них поддержки. Так же, как тело может перестать справляться со своими функциями из-за отсутствия питания, то же самое может случиться и с душой из-за отсутствия молитвы. Мы все нуждаемся в свете Божьего бытия, в насыщении Его силой, в атмосфере Его благости. Факты деятельности анонимных алкоголиков с поразительной силой доказывают эту древнюю истину. Существует прямая связь между самоанализом, медитацией и молитвой. Взятые отдельно, они приносят много пользы и облегчения человеку. Но когда они логически взаимосвязаны и переплетены, они образуют нерушимое основание жизни человека. Время от времени нам бывает дано заглянуть в ту запредельную реальность, которой является Царство Божие. И тогда мы можем успокоиться и удостовериться в том, что наша судьба в этом царстве будет в безопасности до тех пор, пока мы, пусть не уверенно, ищем и осуществляем волю своего Создателя. Как мы уже видели, самоанализ является способом, с помощью которого мы используем новое видение, деятельность и Божью милость, чтобы справиться с темными, негативными чертами нашего характера. Этот шаг в сторону овладения таким видом смирения, которое позволяет нам рассчитывать на помощь Бога, однако это только один шаг. А мы хотим двигаться дальше. Мы хотим, чтобы то хорошее, что есть в нас, даже в худших из нас, росло и расцветало. Для этого нужен целительный воздух и обилие пищи. Но прежде всего нужно много солнечного света, потому что в темноте ничего не растет. Медитация – это первый шаг навстречу солнцу. Так как же ею заниматься? В течение веков накоплен огромный опыт медитации и молитвы. Библиотеки и храмы содержат в себе клады, доступные всем ищущим. Мы надеемся, что все верующие члены анонимных алкоголиков, если их религия признает ценность медитации, с новым рвением возьмутся за эту практику. А как быть с остальными, менее удачливыми, которые даже не знают, как приступить к делу? Можно начать примерно так. Сначала найдем хорошую молитву. Нам не придется далеко ходить, чтобы найти ее. Великие мужчины и женщины, принадлежавшие к разным религиям, оставили нам огромный запас молитв. Здесь мы рассмотрим одну, которая стала классической. Ее автором был человек, которого уже в течение нескольких столетий считают святым. Отнесемся без предубеждения и страха к этому факту, потому что хотя он и не был алкоголиком, как мы, он прошел через муки, сходные с нашими. Пережив мучительные страдания, он выразил в молитве все, что ему удалось понять и прочувствовать, а также каким человеком ему хотелось бы стать. «Господи, сделай так, чтобы посредством меня снисходил к людям Твой мир и покой, чтобы туда, где есть ненависть, я приносил любовь, туда, где есть зло, я приносил дух прощения, туда, где есть раздоры, я приносил гармонию. Туда, где есть заблуждение, я приносил истину. Туда, где есть сомнение, я приносил веру. Туда, где есть отчаяние, я приносил надежду. Туда, где тень, я приносил свет. Туда, где царит печаль, я приносил радость. Господи, сделай так, чтобы я мог утешать, а не быть утешаемым. Понимать, а не быть понятым, любить, а не быть любимым. Ибо обретаешь, забывая о себе, прощая других, получаешь прощение, умирая, пробуждаешься к вечной жизни. Аминь. Будучи новичками в медитации, мы должны перечитать эту молитву очень медленно несколько раз, взвешивая каждое слово и пытаясь постичь глубокий смысл каждой фразы и каждой мысли. Нам будет легче, если мы откажемся от всякого сопротивления тому, что говорит наш друг, ибо в медитации нет места дебатам. Мы спокойно принимаем мысли человека сведущего, чтобы мы могли сопереживать и учиться. Давайте расслабимся, как на солнечном пляже, и глубоко вдохнем духовную атмосферу, которая создает вокруг нас благодать Его молитвы. Преисполнимся желанием участвовать в молитве и ощущать, как нас укрепляет и поднимает духовная сила, красота и любовь, которые несут в себе эти чудесные слова. А теперь как бы бросим взгляд на море и задумаемся над его тайной, а потом обратим свой взгляд на горизонт, за которым мы попытаемся поискать еще неведомые нам чудеса. Глупости, скажет кто-нибудь, все это чепуха, все это надуманное. Когда у нас появляются такие мысли, полезно вспомнить, немного с сожалением, как высоко мы ценили воображение, когда оно создавало реальность из содержимого бутылки. Но мы ведь наслаждались таким ходом мысли, не правда ли? А теперь, когда мы больше не пьем, разве мы не попытаемся сделать то же самое? Возможно, наша беда была бы не в том, что мы пользовались своим воображением, а в том, что мы были совершенно не способны направить его в нужное русло. Творческое воображение само по себе вещь неплохая. Оно лежит в основе всех наших серьезных успехов. В конце концов, ни один человек не может построить дом, прежде чем не начертит план. Медитация действует таким же образом, помогая нам представить нашу духовную цель, прежде чем начнем двигаться к ней. Поэтому давайте вернемся на залитый солнцем пляж, или на равнину, или в горы, если вам так больше нравится. Когда с помощью таких несложных образов мы ввели в себя в состояние, которое позволяет без помех сосредоточиться на творческой функции нашего воображения, мы можем продолжить медитацию следующим образом. Мы снова читаем молитву и снова пытаемся понять ее внутренний смысл. Теперь подумаем о человеке, который первый произнес ее. Прежде всего, он хотел стать проповедником. Потом он попросил милости нести любовь, прощение, гармонию, истину, веру, надежду, свет и радость всем людям, кому он только мог. Только после этого он выразил свои надежды и устремления. Он надеялся, если так будет угодно Богу, обрести некоторые из сокровищ. Для осуществления этого он был готов к тому, что он назвал забвением себя. Что он имел в виду и каким образом он предлагал этого достичь? Он считал, что лучше давать утешение другим, чем получать его самому. Лучше понимать самому, чем стремиться к тому, чтобы понимали тебя. Лучше прощать самому, чем быть прощенным другим. Такое рассуждение можно считать частью того, что называется медитацией. Возможно, первой попыткой почувствовать настроение, полетом в области духа, если хотите. Вслед за этим надо поразмыслить над своим нынешним состоянием, а затем попытаться представить себе, что могло бы произойти в нашей жизни, если бы мы смогли приблизиться к идеалу, за который мы попытались взглянуть лишь мельком. Искусство медитации всегда может совершенствоваться. Для этого не существует границ ни в ширину, ни в высоту. После такого наставления и описанного примера становится ясно, что медитация – это индивидуальное путешествие в неизведанное, которое каждый из нас совершает по-своему. Но цель у всех одна – улучшить наш осознанный контакт с Богом, ощутить Его благодать, мудрость и любовь. И не нужно забывать, что медитация – это действие в высшей степени практическое. Прежде всего, она дает нам душевное равновесие. С ее помощью мы углубляем связь между собой и Богом, как мы его понимаем. Ну а что же такое молитва? Это возвышение сердца и разума навстречу Богу. И в этом смысле она включает медитацию. Как следует молиться? И как соотносятся молитва и медитация между собой? Молитву обычно понимают как обращение к Богу с просьбой. Установив контакт с Богом, мы просим у Него то, что насущно необходимо нам и другим людям. Нам кажется, что весь спектр наших нужд укладывается в ту часть 11 шага, которая гласит о знании Его воли, которую нам надлежит исполнить, и о даровании силы для этого. Такого рода просьба годится для каждого дня. По утрам мы думаем о предстоящем дне. Может быть, мы думаем о предстоящей работе и возможности сделать что-то полезное и нужное людям, или о каких-то событиях, проблемах, которые могут возникнуть. Возможно, сегодня мы столкнемся с серьезной, неразрешимой проблемой, отложенной нами со вчерашнего дня. Первым нашим порывом будет стремление попросить Его указать нам, как следует решить какие-то конкретные проблемы и дать нам силы помочь другим людям, поскольку мы уже решили, что им надо помочь. В этом случае мы будем просить Бога сделать это так, как мы считаем нужными. Поэтому нужно тщательно продумать каждую просьбу, чтобы понять, в чем ее достоинство. Даже прося о чем-то вполне конкретном, хорошо добавить, если на то воля твоя. Обычно мы просим, чтобы в течение дня Бог помог нам наилучшим образом понять Его волю и дал нам силы исполнить ее. В течение дня, когда создаются сложные ситуации или когда нам предстоит принять какое-то решение, мы делаем паузу И снова обращаемся к нему с простой просьбой. «Да исполнится воля твоя, а не моя». Если в эти моменты мы находимся в состоянии сильного душевного волнения, то мы сумеем лучше контролировать наши эмоции. Если повторим про себя какую-нибудь запомнившуюся нам молитву или фразу, которая понравилась нам во время чтения или медитации, повторяя ее снова и снова, мы сможем очиститься от душащего нас гнева, страха, разочарования и непонимания, и вернуться к самому надежному источнику помощи в минуты стресса, нашему поиску Божьей воли, а не своей, собственной. Если в эти критические жизненные моменты мы вспомним, что лучше утешать, а не быть утешаемым, понимать, а не быть понятым, любить, а не быть любимым, то мы будем действовать в духе 11-го шага. Часто при этом задают резонный и вполне понятный вопрос, почему мы не можем обратиться с тревожащей нас проблемой непосредственно к Богу и молитве попросить Его дать точный определенный ответ на наш вопрос. Это можно сделать, но такой поступок содержит риск. Мы были свидетелями того, как многие члены анонимных алкоголиков со всей серьезностью и верой обращались к Богу, чтобы Он дал им конкретные указания, как им действовать в разных сложных ситуациях, начиная с разрушительных домашних и финансовых кризисов и кончая исправлением мелких личных недостатков, таких, скажем, как медлительность. Чаще всего, однако, мысли, которые кажутся исходящими от Бога, на самом деле таковыми не являются. Они оказываются результатом наших собственных рассуждений, хотя мы можем и не осознавать это. Тот член анонимных алкоголиков, да и вообще любой человек, пытающийся строить свою жизнь строго на основании молитв, в которых он спрашивает Бога о решении своих проблем и эгоистично требует ответа, воистину приводит окружающих в замешательство. На любой вопрос или любую критику его действий он сейчас же заявляет, что руководствуется ответом на свои молитвы во всех своих больших и маленьких поступках. Он при этом забывает, что человеку свойственно выдавать желаемое за действительное, и что склонность человеку к логическим обоснованиям своих действий искажает так называемое руководство свыше. И самыми наилучшими намерениями он проявляет свою волю в жизненных ситуациях при решении своих проблем, пребывая при этом в счастливом заблуждении, что Бог руководит им во всех его поступках. Такие иллюзии могут привести к катастрофе при самых лучших намерениях человека. Мы тоже порой поддаемся такому искушению. Мы думаем, что знаем волю Божию в отношении других людей. Мы говорим себе, этого человека следует излечить от его смертельной болезни. Или нужно избавить этого человека от его душевных страданий. И молимся об осуществлении этих конкретных просьб. Такие молитвы в своей сущности являются добрыми делами, но они часто основаны на предположении, что нам известна воля Бога в отношении тех людей, о которых мы молимся. А из этого следует, что в нашей искренней молитве есть доля самонадеянности и тщеславия. Опыт членов анонимных алкоголиков подсказывает, что именно в таких случаях мы должны молиться, чтобы осуществлялась воля Божья, какой бы она ни была. Став членами анонимных алкоголиков, мы поняли, что молитва, несомненно, дает хорошие результаты. Они приходят благодаря знаниям и опыту. Все, кто усердно молились, ощутили в себе силу, которой у них не было ранее. Они стали мудрее, чем были. Они обрели спокойствие духа, которое устойчиво сохраняется в столкновениях с жизненными трудностями. Мы обнаружили, что получаем руководство в наших действиях в той мере, в которой мы перестаем требовать от Бога, чтобы Он действовал по нашему заказу и в соответствии с нашими условиями. Каждый член анонимных алкоголиков со стажем может рассказать, что его дела неожиданно, чудесным образом стали идти намного лучше, когда ему удалось улучшить свой осознанный контакт с Богом. Он также может сказать, что все несчастья и страдания, в которых рука Всевышнего кажется нам суровой и даже несправедливой, преподносят нам новые жизненные уроки, раскрывают в нас новые резервы мужества и неизбежно приводят к убеждению, что неисповедимы пути Господни, и то, как он творит чудеса. Все это должно приободрить всех тех, кто отказывается от молитвы, потому что не верит в ее силу и потому что чувствует себя навсегда лишенным Божьей помощи и его руководства. Почти все мы, за редким исключением, временами могли молиться только благодаря величайшим усилиям воли. Иногда бывает даже так, что бунт внутри нас столь велик, что мы вообще не хотим молиться. Если такое случается с нами, мы не должны судить себя слишком строго. Нам следует вновь приступить к молитве, когда это станет возможным, помня, что это является благом для нас. Возможно, одна из самых больших наград, которую мы получаем за наши молитвы и медитацию, это чувство приобщения. Окружающий нас мир перестает казаться нам чужим и враждебным. Исчезает чувство потерянности, страха и отсутствия цели. Как только мы видим проблеск Божьей воли, мы начинаем понимать, что истина, справедливость и любовь являются реальными и вечными ценностями жизни. Нас перестает беспокоить, что окружающая действительность вроде бы день за днем доказывает нам как раз обратное. Мы знаем, что Бог с любовью следит за нами. Мы знаем, что когда мы обратимся к Нему, все будет у нас хорошо и ныне, и присно.